Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня на баррикадах главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Мы ждем в нашей студии с минуты на минуту общественного деятеля, председателя Союза чеченской молодежи Рустама Топаева. Он задерживается, но вот-вот должен подтянуться к нам. Обсуждать сегодня будем на баррикадах то, что происходило в Чеченской республике на окраине Грозного. Кадыров заявил об уничтожении 7 боевиков, тут же возникли подозрения, а боевики ли это были, а с кем воюет Рамзан Кадыров, ну и так далее и тому подобное. В общем, Сергей Смирнов сегодня в роли сомневающегося, а Рустам Топаев будет доказывать правоту Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики. Вот как раз он к нам сейчас и присоединяется. Здравствуйте, Рустам. Да, начнем с Сергея Смирнова, он первым заявит свою позицию. Почему, откуда сомнения?
Ну, сомнения в самой версии, потому что мы видим только аргументы официальных властей Чечни, мы знаем только их интерпретацию, мы понимаем, что какие-то независимые силовые службы в республике отсутствуют, и поэтому мы вынуждены доверять полностью информации, которую озвучил Рамзан Кадыров. Отсюда основные сомнения в том, какая была версия, тем более, что по ходу самой ситуации в течение суток поступало очень много противоречивой информации с самого начала, да, сначала говорили несколько боевиков, потом, что все они убиты, потом еще троих ищут, то есть речь идет о том, что отсутствие параллельно какого-то контроля за ситуацией, параллельно силовых каких-то структур, которые там прокуратура назирает, там, не знаю, СКА, вызывает сомнения просто автоматически.
А тогда возникают подозрения. Ну, то есть, тогда какова версия? То есть, если не то, что описывает Рамзан Кадыров, что могло быть в реальности?
Ну, я думаю, вполне могла быть ситуация схожая, да, с историей с Домом печати, когда просто какая-то молодежь, недовольная действиями местных властей, вот такими радикальными методами действует. Да, тут же был поставлен клеймо ИГИЛ, и, в общем-то, возникает вопросы, все ли причастные, там, да, ликвидированные из тех, кого названы, не оказалось ли там относительно случайных людей, нет ли такого вопроса. Такие всегда вопросы возникают по ситуации.
Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Сейчас слово уже Рустаму Топаеву, общественному деятелю, председателю Союза чеченской молодежи. Пожалуйста, Рустам.
Добрый вечер. Я тогда сразу как визави выступлю, Сергея. Знаете, некоторые слова меня очень сильно поражает. Я не знаю, любой другой регион России, в котором бы действовали какие-то альтернативные силовые структуры. В Чечне действуют ровно такие же силовые структуры, как в любом другом регионе. Прокуратура, Следственный комитет, МВД, полиция и так далее, и так далее. Двояко трактовать какие-то события, которые там произошли, при всей большой даже такой фантазии бурной, я даже не знаю, честно говоря, как. Это первое. С другой стороны, то, что вы говорите, появлялась информация, что их было сначала 4 человека, потом 6, некоторые говорили даже 16, 10 и так далее. Так хочу сказать, что эта информация появлялась не от официальных средств массовой информации Чеченской Республики, а от просто средств массовой информации. Журналисты работают, где-то что-то слышат и подают. И по мере того, как эта ситуация развивалась, уже более точная информация, она, как всегда и бывает в таких ситуациях, да, к концу дня или на следующий день, уже когда все четко понятно, уже как все, что называется, инциденты свели воедино, и тогда уже картина вырисовалась, и абсолютно, по моему мнению, здесь двояко что-то трактовать, даже при большом желании, мне кажется, очень тяжело.
Это Рустам Топаев, общественный деятель, председатель Союза чеченской молодежи. Рустам, если позволите, я к вам первому обращусь, тогда сразу уточню. У нас правда получается, что есть один главный источник информации, это Инстаграм Рамзана Кадырова. Ему верить, а всему остальному не верить. Какая-то парадоксальная ситуация.
Да нет, я не вижу здесь парадоксальности. У нас есть официальные сводки МВД. Просто ввиду того, что Рамзан Ахматович Кадыров очень популярный как личность человек, очень харизматичный, поэтому сами средства массовой информации, если вы заметите, они цитируют именно не сводки официальных, там, допустим, пресс-службы МВД или пресс-службы МВД.
Они все уже давно в Инстаграме,
да,
Рамзана Ахматовича.
Это просто нужно сказать, отдать должное пресс-службе Рамзана Ахматовича Ахмадовича Кадыра и его как человеку медийному, который первые самые как бы новости сообщает людям напрямую, минуя пресс-службы, минуя там средства массовой информации. Любой человек, который хочет узнать информацию, он читает Инстаграм Рамзана Ахмадовича и видит непосредственно информацию. Это просто новые технологии, новый век. Вот и все. Ничего в этом плохого я абсолютно не вижу.
Но у меня как у журналиста возникает вопрос, а как эту информацию можно проверить?
Ровно так же, как проверить в любом другом регионе, есть официальные. После, я думаю, сейчас, когда какие-то следственные действия пройдут, будет официальная информация от органов внутренних дел, от органов прокуратуры, полиции и так далее, и так далее. И тогда мы можем уже посмотреть. Просто вы же понимаете, что эта ситуация, она же возникает и проходит, там эти террористы, они где-то выскакивают, где-то заскакивают в город, то есть нельзя сразу четко сказать, сколько человек, где, чего, это очень динамично развивалось, эта ситуация. Насколько я понимаю, когда был первый очаг, вы помните, уже думали, что тогда все как бы остановилось, оказалось, что у них были сообщники, эти сообщники через несколько часов тоже были ликвидированы, поэтому после этого уже весь этот массив информации, он был обработан, и вот так вот мы получали его онлайн, мы могли бы получить это потом, итоги, что называется.
Это Рустам Топаев, обращаюсь уже к Сергею Смирнову. То, что это Рамзан Кадыров, это всегда повод для сомнений?
Ну да, это всегда повод для сомнений.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, одна информация, во-вторых, она очень часто непроверяемая, да, то есть другими силовиками, и часто дают, вот даже по этой ситуации, источники в силовых структурах, мы же понимаем, что такие источники в силовых структурах в Чечне обычно мы понимаем, да, или не Чечне, а федеральные ведомства, обычно это пресс-секретарь, который не хочет называть свою фамилию, ну, часто, они там через некоторое время начинают опровергать какую-то информацию, что все застрелены, что-то еще. Почему? Ну, потому что, вот, например, Рамзан Кадыров мог сказать, все убиты. И больше никакой информации ни о ком бы не было, да? И это всегда проблема, на самом деле, да? Мы склонны сомневаться в этой информации, тем более ему удобно представить... Он заинтересован в том, чтобы представить ситуацию там как быстро успокоившуюся и так далее. Ну, так если объективно.
Если объективно, то любому человеку, любому лидеру или региону, руководителю всегда, конечно, выгодно, чтобы таких ситуаций вообще не было, и чтобы, если они уже случились, чтобы последствия от них, что называется, быстро испарились. И это нормально. Я думаю, что в этом обвинять Рамзана Кадырова абсолютно нет никакого резона. Но эта ситуация случилась, они узнали, знали, и я считаю, что это, наоборот, честь руководству Чечни, которые прямо, честно рассказали про всю ситуацию, причем рассказали сразу, рассказали, показали видеоролики, то есть жителям России не пришлось где-то искать по сайтам, ждать каких-то официальных высказываний, там, пресс-служб МВД России и так далее. Мне кажется, что это, наоборот, большой плюс, и такая открытость Рамзана Кадырова, мне кажется, это, наоборот, плюс. Может быть, какие-то небольшие факты из-за того, что там оперативная информация поступает не сразу, она может где-то корректироваться, но, в принципе, все, мы сейчас уже можем видеть, что все, что говорил Рамзан Кадыров, как бы глобально, это все так и было, в принципе, там, кроме каких-то, может быть, деталей, которые потом уже стали ясны.
А кто подвергает сомнению информацию от Рамзана Кадырова? Потом эта информация подтверждалась когда-то, альтернативно именно, это я обращаюсь к Сергею Смирнову.
Не, ну, конечно, конечно, какие-то были истории часто, которые не соответствовали действительности изначально объявленных, ну, не знаю, там, сходу могу сказать про митинги около комитета против пыток в Грозном, например, да, и про прочие ситуации. Было достаточно ситуаций, когда Рамзан Кадыров сначала трактовал ситуацию, а потом оказывалось там не совсем такой. Да и вот даже недавно, взять недавние два его интервью, совсем недавние, он по-разному высказывается о Борисе Немцове в первом и втором интервью в течение двух дней. Это к тому, что, безусловно, каждый политик, и к словам каждого политика должны быть сомнения. Тут у меня сразу возникает вопрос, как быстро выяснилось, что они из ИГИЛа, да? То есть вообще эта проблема, кстати говоря, не только Чечни, это проблема силовиков вообще в России. У нас очень большие есть вопросы к уровню доказательств. Суды часто закрытые. Мы ничего не видим обычно четких каких-то доказательств. Очень часто они исключительно на первые показания, да, что часто вызывают сомнения. Причем хочу сказать, что это в разные стороны действует. Не надо думать, что это в одну сторону. Да? Вот сейчас идет процесс по делу об убийстве Немцова, и там тоже хочу сказать, что первые показания ключевые. А когда мы приходим в суд, там возникают вопросы. То есть я хочу сказать, что всегда должны быть какие-то сомнения, и Это проблема, кстати говоря, реально говоря, не только Чечни, а вообще всех силовых структур, всех, всей госбезопасности.
Это Сергей Смирнов, Рустам Топаев.
Нет, сомнения любого здравого человека до определенного какого-то уровня должны быть, и я с этим согласен. Но я считаю, что мое мнение, вот я очень давно слежу за высказыванием Рамзана Ахмадовича, я вижу, что касательно как раз, может быть, какие-то личные предпочтения, как вы говорите про Бориса Немцова, может быть, менялись, он живой человек, всегда бывают какие-то, да, стороны, но касательно каких-то ситуаций, тем более связанные как раз с боевиками, террористами, всегда было очень четко, очень последовательно, и вот эта линия, которая была взята уже несколько лет назад, она до сих пор ведется, что у нас нулевая терпимость именно к проявлениям вот, вот такой вот террористической активности.
Рустам, здесь просто вот важный момент есть. Рамзан Кадыров — гражданин Российской Федерации. Вот те молодые люди, которые там были уничтожены, застрелены, там погибли, они тоже граждане Российской Федерации. Мы, как граждане Российской Федерации, хотим удостовериться, что это точно были террористы, что это точно были какие-то злодеи, а не просто там кого-то убили, и нам говорят: о, это из исламского государства.
Нет, ну, мы, слава богу, живем в 21 веке, где доказательства, в принципе, сейчас достаточно легко найти. Есть подтвержденные видеофакты, которые все видели, когда эти ребята сбивают сотрудника ДПС. Одно даже вот это, не касательно кто они, откуда они, дает право сотрудникам МВД открыть огонь на поражение. Да, они сейчас могут быть из ИГИЛ или еще откуда, но сам в тот факт, что они наехали и пытались убить сотрудника МВД, для меня лично достаточно. Достаточно для того, чтобы вся вот эта спецоперация, которая проводилась, она уже там имела свои основания под этим. Поэтому мы видели оружие, с которыми они были, мы видели, что эти люди не намеревались, да, там как-то мирно свои какие-то протесты выражать. Они собирались непосредственно проводить какие-то действия, направленные на угрозу жизни людей в мирном городе. Я считаю, что абсолютно правильно. А все остальные уже юридические как бы доказательства для меня, как для, просто для гражданина и для как обывателя, достаточно того, что я увидел уже своими глазами.
Это Рустам Топаев, Сергей Смирнов. Есть что парировать?
Ну, я, во-первых, хочу понять. Четыре человека были задержаны, судя по последней информации,
ну,
да?
Ну, причастных, судя по всему,
так,
да.
Так или иначе. То есть нам ожидать...
Которые выжившие, да.
Выжившие. Нам ожидать суда и судебного процесса, конечно, вероятно. Конечно. То есть он должен быть открытый, и мы его дождемся. Просто очень давно не было открытых судебных процессов над какими-то, по каким-то крупным делам.
Я небольшой юрист. Может быть, если там кто-то из них бывший сотрудник вооруженных сил или еще, или МВД, конечно, суд может быть закрыт. Но, в принципе, все суды открыты. И вы говорите про судебную машину. Она, конечно, у нас не идеальная, и, как вы сказали, она работает в другую сторону. Я вам сейчас расскажу. Например, уже есть информация, что один из тех, кто был как раз убит, его родной брат отвоевал в Сирии, вернулся сюда, его посадили, суд его арестовал, но Верховный суд Чечни его через несколько месяцев отпустил. Да, соответственно, это как раз, если бы, может быть, его арестовали и дольше бы продержали в тюрьме, может быть, вот этой ситуации бы не было, может быть, его брат бы и не вышел, может быть, то есть там много-много фактов, понимаете, то есть эта ситуация в принципе о работе судебной системы, конечно, здесь много чего как бы нужно сделать.
Простите, да, хочется Сергей сразу парировать, но из той немногочисленной информации по источнику, которая была, все знают, ну, по крайней мере, знают, по источникам, могу только сказать, о неком конфликте руководства Чеченской Республики с Верховным судом, да, то есть там была информация о давлении разной степени достоверности, и как раз в этом контексте даже ваши слова, они всегда даже вот сразу вызывают вопрос, а не используется ли это дело, например, для дальнейшего давления на Верховный суд, понимаете, да? То есть,
ну, как... может быть, если просто кто-то захочет, да, использовать, пусть используют, но у вас есть неоспоримый факт, что человек был отпущен, что это человек родной брат того, кто сегодня взял оружие и вышел. А дальше с этим фактом каждый человек может делать все, что угодно.
Сейчас обращаюсь уже к Сергею Смирнову. Нет такого ощущения, Сергей, что Рамзан Кадыров такая всегда медийно уязвленная персона в Российской Федерации. Всегда у него в отношении к нему действует такая презумпция виновности. Что бы ни сделал, что бы ни сказал, с либерального фланга всегда раздадутся голоса о том, что ну, это Рамзан Кадыров же сделал, поэтому если это не преступление, то это точно какое-то вранье или что-то похожее на это.
Ну, в принципе, правильно это или нет, конечно, это неправильно, да, это, безусловно, неправильно. Почему такое возникает, конечно же, могу объяснить. Это возникает по причине массы всяких вещей. Сразу могу привести там расследование дела Бориса Немцова, об убийстве Бориса Немцова. Мы же понимаем, на каком уровне примерно принимались решения. Там, знаете, там главная была дискуссионная история во всем расследовании. Это возможность допроса Руслана Геремеева. Мы же понимаем, очень долго там следователи постоянно сливали свою информацию, что мы хотим его взять, не хотим, хотим, не хотим, такой вот баланс. Но мы же понимаем, что Следственный комитет и там сотрудники спецслужб в реальности вряд ли могут действовать на территории Чеченской Республики без, скажем так...
Без согласия.
Без согласия, без санкции Рамзана Кадырова. Мы понимаем, что Руслан Геремеев не был допрошен, у нас очень большие сомнения есть по поводу того, что он не был допрошен исключительно по там, какой-то нерасторопности следователей. Да? Мы думаем там, по косвенным данным, по всяким утечкам, что руководство Чеченской Республики препятствовало работе правоохранительных органов, и отсюда примерно отношение, это просто один эпизод привожу, и отсюда всякие сомнения выступают, они же не на ровном месте появляются.
Это Сергей Смирнов, сейчас уже обращаюсь к Рустаму Топаеву. Рамзан Кадыров сам старательно создавал имидж человека, который следит за Чеченской Республикой, который контролирует все процессы в Чеченской Республике, который управляет Чеченской Республикой. И создав себе такой имидж, он фактически превратился в такого самодержца для Чечни в составе Российской Федерации. Поэтому отношение к нему ровно такое, и таким оно и останется. Не считаете ли, что вот здесь произошел небольшой перегиб?
Вы знаете, в первую очередь, я думаю, что то место, эта позиция, которую сейчас занимает Рамзан Ахматович Кадыров, помимо власти, которая у него есть, там реальная власть действительно, это гораздо большая ответственность, которую он на себя взял. И то, что вы сейчас говорите, человек, который отвечает за все, что происходит в республике, это так и есть. Это огромная ответственность. Но мое личное убеждение, и я как бы стою на этом очень давно, я считаю, что в той ситуации, в которой находилась Чеченская Республика, когда Рамзан Ахматович пришел к власти, другого варианта возможного там, развития событий не было. Действительно, нужна была где-то, может быть, жесткая рука руководителя, но это человек, который приносит результат. И вы сейчас, любой человек может приехать в Чеченскую Республику и этот результат увидеть глазами. Конечно, у нас не все идеально, где-то нужно там что-то делать и работать, но я уверен, что другого варианта, как вот так наводить порядок, жестко не было. И мы просто забываем одну вещь.
Я вынужден уточнить, не было, вы говорите, в прошедшем времени. Но сейчас уже вот ситуация изменилась.
Сейчас
уже можно менять политику тогда,
сейчас,
получается?
Если вы... Ну, я как бы достаточно хорошо слежу там часто, да, за высказыванием Рамзана Ахматовича и внутреннее, о котором говорит, и внешнее там, да, человек, который анализирует и прекрасно понимает, что уже с каждым годом наступает новое время и меняться, и он сам говорит, что нужно меняться, нужна новая команда. Если вы посмотрите на тех ребят, которые сейчас работают в правительстве Чеченской Республики, то это достаточно молодая команда, и у нас действительно, если ты молодой, одаренный, и это есть возможность развиваться, и Рамзан Ахматович дает, и он сам это знает, и сам говорит, даже есть цитаты, что он говорит, что раньше я был более эффективен, а сейчас я уже менее эффективен, потому что сейчас новое время, и экономические, в первую очередь, реалии другие. Поэтому то, что он дает возможность молодым людям развиваться, это как раз ответ на ваш вопрос. Но я еще один момент хотел важно сказать, это о том, что мы говорили, да, про, может быть, методы какие-то более жесткие. Да. Мы все должны понимать, что сейчас вот эти ребята, которые там приехали в Грозном с оружием, если Рамзан Кадыров или наши силовики не будут пресекать настолько жестко эти ситуации, которые происходят в Грозном, завтра эта ситуация будет в Махачкале, в Ростове, Подмосковье и в Москве. Это мы вернемся к тому, что у нас было раньше. Сейчас те люди, которые обвиняют Рамзана Ахматовича в каких-то более жестких действиях, они, наверное, забыли, как мы здесь в начале 2000-х сидели в Москве, боялись, что здесь будут взрывы. Сейчас Чечня находится как раз на форпосте борьбы вот с терроризмом, и как раз то, что там происходит, мы в зачатке пытаемся это задушить. Вот и все.
Это Рустам Топаев, сейчас Сергей Смирнов.
Ну, я просто про некое... Вот говорили, можно приехать в республику и посмотреть, как люди живут. Ну, это действительно там очень частое заявление, но иногда приходится какими-то альтернативными источниками прибывать. Приведу пример недавних монологов чеченских семей в Бресте на границе с Польшей, которые были на «Медузе» у Ильи Азара. Вот такие проявления в республике есть, или это просто недовольные? Они примерно говорят все об одном и том же, и хочу сказать, что, например, ну, я могу, наверное, сказать, что мне там очень по косвенным данным рассказывали что-то похожее, просто люди очень боятся говорить, и там не хотят, и там мы не можем опубликовать там без всяких подтверждений, но есть некая атмосфера страха, боязни, причем она обращена там против значительной части республики, а те же монологи подтверждают беженцев. В конце концов, Россия на втором месте по беженцам в мире, и все говорили, и там сейчас на третьем, да, но тем не менее говорят, что это именно прежде всего беженцы из Чеченской Республики. Очень значительная часть бегут из республики. Почему они тогда бегут? Так это или не так?
Ну, я могу свое мнение по этому поводу дать. Всегда, конечно, есть недовольные, может быть, какой-то ситуацией социальной. Я думаю, что все-таки в большинстве своем это люди, которые бегут, и это не такое большое количество, просто их там так получилось, что польская сторона пропускает очень мало людей, поэтому они там скопились, а так это не такое большое количество, ну, может быть, там десятки каких-то семей. Это люди, которые, ну, все-таки идут от социально-экономической какой-то ситуации. Она везде непростая, и в Чеченской Республике тоже. Но я вот могу сказать, как человек, который, в принципе, у меня нету никаких там, что называется, связей с руководством. Я вот обычный парень, и любое, я знаю, у меня мои родственники на обычных должностях где-то работают, где-то бизнесом занимаются. Человек, молодой человек, который хочет работать, заниматься бизнесом, куда-то устроиться, чем-то зарабатывать, всегда в себе, в Чечне найдет себе место, куда пристроиться и что делать. А все остальное, недовольные, они есть всегда, они всегда будут. Для всем ты хорошим не будешь. Но те люди, которые бегут, по моему мнению, люди, которые, они все по какой-то старинке думают, что в Европе их примут, что там какое-то большое дадут пособие, что они могут там спокойно жить и ничего не делать. И для того, чтобы туда спокойно уйти, конечно же, человек должен прийти и сказать, что вот я политический беженец. Никто не скажет, что, знаете, вот мне там работу лень найти, поэтому я бегу в Европу. Это мое личное мнение, и я такие примеры знаю.
Рустам, вы фигурировали на одной фотографии с Рамзаном Кадыровым. Такой ли вы простой парень?
Я очень легко вам могу рассказать историю этой фотографии. Я простой парень, действительно, у меня никто из родственников нигде... Руководство Чечни не работает, просто я, когда занимался общественной деятельностью, меня заметили в республике, мне предложили заняться этим официально, стать главой Союза чеченской молодежи. После этого я начал заниматься общественной деятельностью, опять-таки зарплату я не получал никогда ни от кого, я сам всегда работал, сам себя создал, что называется. И когда я занимался общественной деятельностью, меня пригласил Рамзан Ахматович Кадыров, я с ним познакомился, я сдал ему отчет о деятельности чеченской общины в Москве, как мы работаем с молодежью.
И вас в этот момент сфотографировали.
Ну, и, конечно, я попросил сделать фотографию это.
Хорошо, сейчас уже обращаюсь к Сергею Смирнову. Сергей, мы всегда меряем, прежде всего, по себе. Вот все, что происходит, в том числе и в Чеченской Республике. Ах, там не так голосуют. Ах, там выходят на митинги в защиту там, пророка Мухаммеда. Ах, там вот это непонятно нам, и это. Ну, вот сколько может это продолжаться? Мы все время пытаемся понять, почему там не так, как здесь. Но это же некорректно.
Ну, наверное, некорректно. Конечно, есть свои особенности. С этим же никто не спорит. Вопрос возникает, насколько Чечня полноценно является де-факто частью...
Можно ли искусственно это вот как-то переламывать, понимаете?
А искусственно переламывать что? Если мы говорим про митинги многотысячные, да, то, опять же, есть альтернативная информация, как на эти митинги собираются люди по-разному, да, понимаете? Массовые митинги, всегда возникают вопросы по массовым митингам, по энтузиазму людей и как они собираются. То есть всегда надо смотреть на какую-то альтернативную информацию, и вот в Чечне я достаточно много по поводу беженцев, да, все-таки хочу маленькую деталь уточнить. Они говорят и о плохом социально-экономическом положении, причем они уточняют, в чем оно плохое, что у них там отбирают значительную часть зарплаты, они расписываются за одну, получают другую, и не могут это озвучить.
Это неправда, я могу, как человек, у которого много родственников там работают, и абсолютно ни у кого там не забирают зарплаты.
Единственное, но вы же на одной фотографии с Рамзаном Кадыровым.
Вы знаете, что Рамзан Ахматович достаточно такой человек, который общается с многими людьми в республике, поверьте, у многих многих есть эта фотография, и многим это за честь, как и мне. Но то, что вы говорите по зарплате, есть другая чуть-чуть история. Может быть, это интерпретируют вот так. У нас последние годы, наверное, года два, из-за того, что у нас действительно были проблемы с энергоснабжением в глобальном плане, с газоснабжением, из-за того, что и так далее, у нас стали достаточно требовательно собирать платежи по электроэнергии, по газу и так далее. Просто у нас такой за долгие годы вот этой разрухи, дисциплины сдачи, допустим, оплаты за свет, за газ и так далее, ее уже не было, она была утеряна. И сейчас, когда у нас действительно там просят оплатить за свет, иначе мы его отключим, многие это воспринимают как вот какой-то отбор и так далее. Это просто мы уже общество, которое живет в мирное время, нужно учиться дисциплинированно платить, вот и все. А многим, конечно, это не нравится. Ну, что делать? Ситуация, конечно, хотелось бы, чтобы она была лучше, но мы живем, по крайней мере, мне кажется, лучше, чем большинство регионов Российской Федерации, там, чуть дальше от Москвы.
Может быть, это действительно естественный ход?
Естественный ход...
истории? Как, ну, вот какой? Общество, которое выходит из войны, дальше...
У нас там просто немного... система координат вообще другая, точка отсчёта другая.
Немножечко авторитаризма, там, диктатуры чуть-чуть, там, поджать гаечки, подкрутить, чтобы в разброды шатания никакого не было. Ну, да, случаются там...
Ну, да, бывают пытки, бывают людей убивают, похищают из домов. Действительно, но это же издержки, ну, знаете, авторитаризма, насколько я понимаю.
Пытки случаются и в других регионах России.
Абсолютно правда.
Я напомню, с нами сегодня главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов и общественный деятель, председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня на баррикадах главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов и общественный деятель, председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев. Обсуждаем очередную успешную, как рассказывает Рамзан Кадыров, операцию по борьбе с боевиками на окраине Грозного. Ну и возникают сомнения у медиасообщества, Сергей Смирнов как раз его представляет, Рустам Топаев отстаивает. Верить, говорит Инстаграм у Рамзана Кадырова, и все тут. Но сейчас уже будем подключать аудиторию, напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с сообщений, которые приходили. Так давайте подавайте уже в суд на те СМИ, которые пишут про отжатие зарплат фонд Кадырова. Или страшно, спрашивает 461-й, это Рустаму Топаеву.
Да не страшно, просто жалко и времени, и сил, и средств на то, чтобы подавать на каждое средство массовой информации по этому поводу суд. Очень много говорится всего, и сил не хватит.
То, чтобы принимается. Да, сейчас вам пригодятся наушники. Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Николай.
Да, Николай.
У меня вопрос к обоим участникам разговора по Чечне. Скажите, пожалуйста, какова причина до сих пор вот этих действий применением оружия в Чечне? Причина.
Спасибо, принимается. Рустам.
Ну, я так понимаю, это со стороны боевиков.
Да, откуда причина? Они все время берутся? Там же их уже победили.
Это как
вроде
раз
бы
по то, что мы хотели. Тоже очень интересный момент, когда я слышал, что вот это какие-то противники режима, противники Рамзана Ахмадовича Кадырова лично и так далее, и так далее. Это все полностью разбивается только об одну вещь, которую сами же эти люди говорят, что этим ребятам было 18-20 лет. В таком возрасте не может быть, вот я никогда не встречал противников режима в 18-20 лет. Человек еще, он даже не работает, он, может быть, только учится и так далее, и так далее. Вот в этом возрасте может быть только одна вещь. Это когда кто-то очень плохо влияет, а в данном конкретном случае это люди, которые искажают ислам, которые говорят, что нужно брать оружие и так далее, и так далее. Это как раз вербовщики, ваххабиты там и так далее, можно как угодно их называть. Это террористы, которые как раз на неокрепшие умы вот этих ребят, мне их жалко, честно говоря, они на эти умы, что называется, в какое-то воздействие оказывают, и ребята берут оружие и идут. В таком возрасте никакие противники не бывают. Они еще даже на работу не вышли. Они даже особо не знают, что такое социально-экономическое состояние в республике. Это ребята, которые должны учиться в ВУЗе сейчас.
Это Рустам Топаев, Сергей Смирнов.
Ну, я хочу сразу возразить, они могут мстить там за своих там старших братьев, не знаю, отцов? Это поскольку достаточно много упоминаний всяких разных ситуаций, связанных с насилием, почему не допустить такой вариант? Потому что, и обращаясь к ИГИЛу, надо сказать, что там несколько лет назад ИГИЛа не было, да, были другие исламистские группировки.
Ну да, раньше присягали Аль-Каиде, сейчас присягают они же ИГИЛ. Это все такое образное, понимаете, это просто люди, которые...
Но база одна, да, получается.
Но это база, которая постоянно, кто-то из нее там выходит, что называется, а вот те неокрепшие ребята, на кого можно повлиять, они, что называется, в нее как бы вступают. Но сейчас это гораздо уже совсем другие масштабы. Раньше туда люди сотнями уходили, сейчас единицами. И вот эти единицы, и я вас уверяю, я знаю, что в Чечне ведется очень серьезная превентивная работа как раз вот по таким молодым людям, чтобы даже выявлять на ранней стадии, в самых зачатках, когда человек даже может подумать о том, чтобы где-то вступить, и тогда уже проводятся разъяснительные беседы и с ним, и с родственниками, и слава богу, многих ребят удержали от того, чтобы они взяли оружие.
Сергей, у вас какое объяснение? Вы, кстати, про Дом печати, когда говорили, упоминали это недовольную тоже, кстати, чеченскую молодежь. Да, вот что
имели
в виду.
Ну, потому что сценарий был похожий, тоже молодые люди, которые тоже устроили бой там в центре Грозного, они там ничего не взорвали, они просто зашли в Дом печати, при том, что, насколько я знаю, они не расстреливали даже сотрудников Дома печати.
Это было ночью, поэтому там сотрудников Дома печати не было.
Говорят, что они просто отпустили и просто устроили бой такой многочасовой.
Ну, кстати, они ранили женщину, которая в школе была. Работала так,
во время боя, да. Но я имею в виду о том, что это был некий демонстративный шаг, направленный там, да, на какой-то вот... Почему так получается, что молодые люди там достаточно часто под разными, кстати говоря, лейблами... Раньше, да, был правильно Аль-Каида, до этого был еще там, что там, кто там был, джамаат самый разнообразный, потом еще был там уже забытый уже, много, да, Кавказ было. Там, да. Ну, имеется в виду, они были совсем разные, но примерно одни и те же люди... вступают в какие-то радикально оппозиционные, это чудовищно, конечно, наверное, звучит словом оппозиционные, но такие совсем враги, такие вооруженные враги власти. Одна и та же почва, может быть, что-то с недовольными в республике, а не в... дело не только в том, что какие-то проповедники на них воздействуют.
Я просто от себя добавлю, да, ну, я, возможно, у меня там проблемы с религиозным воспитанием, но я как прагматик выстраиваю свою жизнь следующим образом. 18-20 лет я учусь для того, чтобы получить там высшее образование, чтобы потом пойти устроиться там по профессии или не по профессии, неважно. Я выстраиваю для себя определенную социальную лестницу. Да. Если впереди тупик, если я ничего не вижу, то я, наверное, буду искать альтернативные пути.
Да. Это я поясню. Вот как раз про то, что вы говорите, абсолютно сейчас могу вам сказать, как человек, который занимается молодежью непосредственно, именно в республике существуют социальные лифты, возможности. Сейчас здесь действительно действуют университеты хорошие, туда нормально можно поступить, есть стажировки, и любой человек, который хочет развиваться, молодой человек, он может. Здесь есть другая ситуация. Вы, если, как я вот проводил анализ тех ребят, которые там бывают, это люди из совершенно разных семей, это как раз сразу опровергает вашу теорию. Из богатых, из бедных, из даже есть те, кто там где-то был при власти и так далее. Это как раз ребята, независимо от социального какого-то статуса, это просто люди, которые в какой-то момент где-то попали под какое-то плохое влияние, в интернете в основном это происходит и так далее. И вот они, вот эти ребята 17-20 лет, которые попадают под это влияние, а там как раз нету, там в принципе не важен Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров для них просто как человек, который сейчас олицетворяет это. Завтра уйдет и будет еще кто-то, они будут точно так же против него воевать. Они просто воюют против России, против неверных и против вообще всех. Поэтому в этой ситуации, что называется, это как раз именно такое, люди, которые ислам трактуют неправильно, они как раз вот воздействуют на эту молодежь, и именно из-за этого происходит. Здесь никаких социальных, экономических причин как раз вот в этих ситуациях абсолютно нету. И я говорю, это ребята из хороших семей даже уходят.
Это Рустам Топаев. Ну, телефон прямого эфира 7373948. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Кирилл. Наверное, к Русаму вопрос, да, вот вы уже упомянули о том, что это там 18-летние ребята, но давайте, ну, вы можете просто объяснить, вот какую все время умудряются подводить вот эти исламисты, ваххабиты, там, как вы называете, да, какую-то базу же нужно подвести для того, чтобы, ну, людей там так или иначе завербовать, ведь речь не только о Чеченской республике, мы же видим, что все время там в Нальчике неспокойно, где-то еще. То есть, несмотря на все эти вот истории, связанные с там, массовостью спорта, там, каких-то бесконечных боев без правил, там, хоккей, популяризация и прочее, все равно остаются люди, и люди, понятно, в определенных регионах, которые готовы идти там вслед за этими идиотами. Почему это происходит именно в Чечне? Вы не задумывались?
Спасибо, принимается.
Объясню, почему происходит это не только в Чечне, но и в Чечне в частности, в каком-то, да, масштабе. Потому что у нас есть наша недавняя история, где у нас была война, были трагические события, и любой человек, любой вот ваххабит, любой вот человек, который вербовщик, он очень просто, он находит как раз неокрепшего какого-нибудь парня с психикой. Мы знаем, что молодые люди очень такие эмоциональные и поддаются влиянию, они такие очень горячие. И когда он начинает говорить, вот ты здесь сидишь, а вот русские там убивали, русские враги, а вот ты как можешь, Рамзан Ахмадович вот дружит с русскими, они враги. И вот когда вот это происходит такое влияние, и вообще все враги, кроме вот нас, и даже и мусульмане, которые и другие, они тоже враги и так далее. И просто это люди действительно настоящие психологи и очень тонкие психологи. И вот на таких людей воздействуют. Мы возьмите ту же самую Варвару Караулову, да, девочка, москвичка, студент МГУ, отличница, если даже ей смогли они это в голову бить, то человеку, который прошел войну или хотя бы увидел край войны, застал это вообще легкое дело. Поэтому именно в Чечне проводится огромная работа для того, чтобы молодежь воспитывать. У нас не просто так огромное внимание уделяется и в Москве, и в Чечне. Мы стараемся молодежь огородить от этого и показать им, что надо учиться, развиваться, работать, что мы в мирное время живем. Вот и все.
Сергей будет добавлять, да? У меня, да, Сергей буквально Смирнов. Реплика к прошлому. Когда вы говорили о том, что с родственниками там проводится какая-то работа, не могу не вспомнить про снос домов. Когда людям сносят дома за то, что их дети участвовали в нападении на дом печати, это, наверное, провоцирует такую цепочку желания отомстить так или иначе. Вот как вы думаете, это не может привести к такому нагнетанию ситуации, не к тотальному испугу, а к тому, что найдется всегда человек, который не испугался, вот, или даже испугался конкретно, но хочет отомстить, да, вот снос домов, вот это вот порождение, запугивание, это не может влиять на ситуацию?
Насилие порождает насилие, Рустам.
Знаете, по сносу домов конкретно я не знаю, потому что там разная была информация, что сейчас не будем на этом останавливаться, но я считаю, что работа, которая проводится с родственниками, да, там, когда разъяснительную работу проверяют, были ли они, знали ли они о том, что делают, а в большинстве случаев, как оказывается, по результатам, что родственники были в курсе, и родственники не говорили, что происходит. Есть родственники, которые говорят, что да, вот мой сын сейчас, у него есть какие-то склонности, и по-другому. Я просто считаю, что когда в следующий раз, вот как вы говорите, насилие порождает насилие, но с другой стороны, человек, когда в следующий раз захочет взять оружие и пойти стрелять мирных граждан там в Москве или в Грозном, в следующий раз он подумает, он будет в первую очередь думать о его семье, что, в принципе, его семья-то ни в чем не виновна, что он один сам такой вот дурачок, что называется, который потерялся по жизни.
Не множите ли вы врагов режима? Вот так вопрос можно поставить.
Вы знаете, мы как раз по этому поводу часто очень разговаривали. Вы знаете, что сейчас давайте чуть-чуть историю назад отмотаем. Рамзан Ахмадович Кадыров, я уже не помню до какого года, но буквально лет еще 3-4-5 назад была амнистия, которая продлевалась много раз. Все об этом забывают, что все такие известные боевики были амнистированы, им дали работу и так далее. Эта работа проводилось, и сейчас, когда правозащитники говорят, что надо вот так делать, я согласен. И эта работа, 10 лет, по-моему, эта работа проводилась. Но когда люди за 10 лет не захотели сдать оружие, не поняли, что надо жить мирно, это очень плохой метод жестко с ними бороться. Но я просто не знаю лучшего метода. Я считаю, что лучше с ними бороться жестко, чем мы будем сидеть и дрожать, и бояться, что любой дом вокруг может взорваться. Нету лучшего метода. Это...
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Да, директор.
У меня вот вопрос, наверное, к обоим гостям. А вот кому-то из вас вот вообще известно, там, ну, чеченские граждане, да, там, ну, граждане России, чеченцы, да, которые мирные либералы, вот, против, ну, как, допустим, московская оппозиция, там, или еще что-то вот такое?
Да. Либералы-чеченцы, это оксюморон или как?
Ну, вы, наверное, будете смеяться, я считаю себя вполне либералом, потому что я, как бы, в принципе, получил хорошее образование.
Меня пугают ваши консерваторы сразу.
Нет, но на самом деле, здесь есть очень... Почему есть такое мнение, что чеченский либерал, он обязательно должен быть противником Рамзана Кадырова? Я абсолютно считаю, что это не так. Я считаю, что... Я в первую очередь считаю, что социально-экономическое развитие России и, в частности, Чечни должно проходить по именно каким-то либерально-экономическим каким-то понятиям, да, но с точки зрения политики я абсолютный сторонник Рамзана Кадырова. Объясню, почему. Я считаю себя либералом, но мы, допустим, с московскими либералами абсолютно в разных системах координат существуем. Я видел то, что было в Чечне, это Сталинград наших дней. Я когда туда приехал, я думал, что мои дети туда не смогут приезжать. И когда я увидел, что за 3-4-5 лет это все восстановили, я Рамзану Кадырову буду только за это благодарен до конца своей жизни, потому что человек мою родину просто возродил. И этот человек сделал это. Вот и все. Только одного этого достаточно.
Рустам Топаев, чеченский либерал. Да, Сергей Смирнов.
Ну, честно говоря, я не очень хорошо знаком, к сожалению, но я подозреваю, что такие люди есть, особенно получившие образование. В последнее время достаточно людей получило образование, причем не только в России, но и в западных вузах. Ну, насколько я могу судить...
У нас официально, по-моему, около больше 100 ребят отправили учиться в Германию и в Англию как раз с университетов Чечни.
Так что я допускаю, это вполне возможно. Другое дело, что вопрос процента, соотношения, конечно, накладывает там ислам и традиции, свое отношение, но я допускаю вопрос, наверное, может быть, если переформулировать, насколько много недовольных совсем жестким курсом, я просто думаю, что недовольных жестким курсом гораздо больше, чем кажется там, на первый взгляд. Подозреваю, что их намного, довольно много, судя, опять же, по всяким, к сожалению, анонимным, потому что люди боятся.
Рустам, кстати, уточню, а вот из тех, кто во время войны еще уезжал за границы вообще Российской Федерации, там сформировалась целая диаспора, до сих пор знамена Ичкири где-то там носят, а кто-то возвращается или нет?
Вы знаете, многие возвращаются, кто-то возвращается совсем, кто-то приезжает постоянно в Чечню, просто, опять-таки, нужно знать тонкости менталитета чеченцев. У нас принято, что нас никто не уезжает окончательно из республики. У нас есть такая, как бы, традиция, что где бы ты ни жил, сколько бы ты ни жил, все равно ты к старости возвращаешься в республику. Ни одного в мире чеченского кладбища вы не найдете, потому что у нас хоронят всегда только в своем родовом селе, даже если человек умер в Америке. И поэтому все люди, которые живут в Европе, они рано или поздно все равно вернутся. Кто-то там через какое-то время, кто-то раньше, кто-то позже. И мы это прекрасно знаем. И раньше, конечно, люди, которые уехали во время войны, у них было агрессивное такое настроение. Сейчас, видя преобразования, которые идут в республике, видя людей, понятно, что есть много трудностей, но они прекрасно все понимают, и многие приезжают и абсолютно лояльны, настроены к Рамзану Кадырову в частности.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, да, ну, несколько странный у вас, конечно, разговор получается, потому что на самом деле это очень такой широкий спектр вот этих всех вопросов. Чеченский, вообще кавказский народ, он совсем другой, у них другой менталитет, у них там все более жестко, там все более, так сказать, по-другому, да, у них там совсем другие отношения, и семейные, и родственные, и между людьми, понимаете? Поэтому вот так в двух словах это все, я думаю, что нереально описать. А заслуга Чечни и Кадырова, она как бы видна и ясна.
Не столько о заслугах говорим, сколько о том, верить или нет. Потому что нам каждый раз рассказывают про успешную борьбу с терроризмом. А мы хотим сомневаться, чтобы были какие-то...
Конечно, да, конечно. Мы же захлебывались от этого. Мы же захлебывались. Да. А они, смотрите, они смогли остановить, восстановить. Вы же понимаете, какие средства, какие силы вложены в то, чтобы пылал Кавказ, чтобы все это шло на Россию. А они вот пока, я считаю, что очень удачно им удается это все остановить.
Так что, они сомневаться тогда?
Не надо сомневаться. Не надо сомневаться в своих братьях.
Спасибо, принимается.
Вот. Можно я небольшой комментарий? Спасибо большое слушателю, к сожалению, не помню имени. Я просто хочу сказать, что напомнить, что борьба с терроризмом – это как раз то, где, та ситуация, напомню недавно наше как бы прошлое, что мы боролись с этим в Москве, теракты были в Москве, во всех городах, Волгодонске и так далее, и так далее. Сейчас именно вот в авангарде стоит Чеченская Республика. И то, что сейчас, как говорите, верить или не верить, вы должны верить себе в первую очередь, потому что вы видите, что Москва, например, живет спокойно. Вы должны в это верить, вы же понимаете. А то, что это случилось, это не какой-то эфемерный результат, какой-то там цифр. Это эфемерный, это реальный результат. И я знаю много людей, которые отдали свои жизни реальные. Я знаю много сирот, которые потеряли своих мужей и отцов именно в борьбе с людьми, которые берут оружие. И они эти потеряли жизнь для того, чтобы мы здесь жили спокойно. И в первую очередь я хочу на это обратить внимание, потому что это не просто какая-то там эфемерная борьба с какими-то призраками. Это реальная борьба каждодневная.
Это Рустам Топаев, Сергей Смирнов.
Ну, я про реплику о том, что огромные силы брошены на то, чтобы разжечь Кавказ. Хочется человека спросить, какие силы, кто, какие деньги. Ну, что это за конспирология чудовищная, всегда которая идет. Ну, кто это конкретно? Вот человеку в голове вот такая теория заговора образуется, вот она идет. Ну, кто стоял за этими людьми? Какие страны? Какие деньги они получали?
Я думаю, что человек имел, скорее всего, не это в виду. Он имел в виду ту шумиху в средствах массовой информации. Мы, конечно, это закон СМИ. Да, что что-то такое негативное, оно быстро распространяется, оно наиболее интересное и так далее, и так далее. Я думаю, что имелось как раз в виду именно это, что вот что-то случается и старается это вот максимально муссировать, максимально национальный, религиозный вопрос его как-то поднять вверх, вот именно это. И это как раз действительно нас часто разъединяет.
Ну, я хочу сказать, что то же самое говорили, что очень сильно муссируется няня, которая с отрезанной головой ходила по Москве. Вы знаете, ну, это обычная работа СМИ. Какое разжигание, что это вообще за конспирология? Все это полное... Ерунда,
я думаю, что любая новость, которая связана с Чечней, с Рамзаном Кадыровым, она гораздо более имеет такой мультипликативный эффект в СМИ, поэтому мы же прекрасно тоже это понимаем.
Это говорит, прежде всего, из-за того, что очень мало информации о Республике Альтернативной. Это проблема, большая проблема, когда, да, ну вот кто в Республике может возражать Рамзану Кадырову официально? Кто его сейчас критик в Республике, скажите?
Рустам Топаев.
Я не знаю, кто его критикует. И
ну, может, чеченские либералы, там, Рустам Топаев.
Есть люди, наверняка, какие-то критикуют, я не слежу за этим. Но, в принципе, я не понимаю, зачем критиковать. Вот я слежу за своими высказываниями. Я считаю, что я нахожусь и работаю, и как бы нахожусь, можно сказать, хотел бы даже сказать, что я нахожусь в команде Рамзана Кадырова. Не потому, что я в команде нахожусь, и я говорю, что это хорошо, а я нахожусь здесь, потому что я считаю, что это правильно. Я считаю, что республика развивается правильно. И мы были в войне, у нас были бомбежки, у нас был голод и смерть. Сейчас мы развиваемся и живем нормально в мире. И у нас есть проблемы, но они решаются и будут решаться. И это в первую очередь благодаря тому, что Рамзан Кадыров смог как бы это все удержать.
Небольшая зарисовка про консенсус, если хотите, Сергей, это вот когда проводились как раз митинги в защиту пророка Мухаммеда, я был на этих митингах и много общался с теми людьми, которые на него пришли, и вот как раз один из таких джентльменов, уже в сединах, таксист, я говорю, ну, а вы-то пойдете? Он говорит, да, конечно. Я, конечно, думаю, что пророк Мухаммед в моей поддержке не нуждается, искренне говорил он, но соседи пойдут. Перед соседями неудобно будет. И вот так достигается консенсус. Я не знаю, как в этих условиях в принципе можно возражать. Мне бы было сложно.
Ну, тогда получается, человек абсолютно безошибочен, правда же?
Нет, такого,
если никто
нет,
не может
такого не бывает.
Полагаю, что да. Полагаю, что да.
Нет, не бывает безошибочных людей. Всегда бывают ошибки, всегда бывают перегибы,
Рустам,
недочеты.
Рустам, вы сейчас знаете, до чего договорить? Что я попрошу вас назвать ошибки Рамзана Кадырова.
Да, в принципе, я думаю, что если вы хорошо цитаты Рамзана Ахмадовича пойдете, он сам часто на свои какие-то ошибки сам же указывает,
не
сам
Рустам
анализирует.
Топаев, сам Рамзан Кадыров указывается на собственные
ошибки. Все правильно, и извлекает из этого определенные выводы, развивается. Мы все живые люди. Всегда бывает.
Хорошо, сейчас запускаю голосование. Так, верить Рамзану Кадырову или сомневаться, как настаивает Сергей Смирнов. Если вам ближе позиция главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова, который хочет сомневаться, который обязывает практически всех нас сомневаться в том, о чем нам рассказывает Рамзан Кадыров, это нормальная, естественная реакция, потому что иных альтернативных источников информации о происходящем в республике практически нет. Вы за Сергея Смирнова? Да, 134-21-35. Вам ближе позиция Рустама Топаева. Тогда вы голосуете 134-21-36, который говорит, что Рамзан Кадыров сам заинтересован в этой открытости, он сам выступает как самые оперативные СМИ в республике, поэтому ему скорее верить, чем не верить. Это Рустам Топаев, 134-21-36. За общественного деятеля, председателя Союза чеченской молодежи, 134-21-36. Еще раз напомню, за Сергея Смирнова 134-21-35, за Рустама Топаева 134-21-36. Префикс и в том и другом случае 8495. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
А, добрый день, меня Игорь зовут. Вот я не сразу подключился, но ваш гость сказал, что Чеченская Республика развивается. Но это же все за наш счет идет. То есть я как бы у меня там товарищ живет, там практически никто не работает, ездит на крутых иномарках. Как бы я считаю, что так не должно быть. Спасибо.
Спасибо, принимается.
Ох, знаете,
предоставлю вам эту возможность отвечать, пожалуйста.
Это же такое избитое, как бы, выражение «хватит кормить Кавказ». Как бы не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы просто посмотреть, как бы, что называется, распределение бюджетов по регионам. Конечно, Чечня – дотационный регион, но не более, чем какие-то другие республики, например. Но самое главное, что у Чечни как раз, и было бы оправдание, если бы она была самым дотационной, больше всего денег бы выделялось, как была ФЦ, потому что Чеченская Республика находилась в совсем другой ситуации. Это был Сталинград, я вам напомню. Ни инфраструктуры, ни домов, ничего там не было. И поэтому развивать, что называется, Чечню, это была обязанность и право, и желание всей страны. Но сейчас такого, чтобы сказать, что за наш, за чей-то счет мы платим налоги, в Чечне точно так же работают, точно так же пытаются как-то заработать. Это такое обывательское мнение, честно говоря.
Рустам Топаев, Сергей, будете добавлять?
Да, я хочу добавить, что кортеж из 100 роскошных автомобилей или подарки детям там несовершеннолетним в виде иномарк очень странно согласуются с поднятием экономической ситуации во всей республике. Это крайне сомнительно выглядит.
Диссонирует,
мягко говоря.
Да. Не, ну, смотрите, Рустам, мы сейчас про кортеж, наверное, уже мы много раз говорили, на свадебные кортежи и так далее, это машины абсолютно разных людей, гостей там и так далее, я тоже об этом говорил. Но Рамзан Кадыров, ну, человек, который может позволить себе определенный там, да, уровень жизни, есть люди, которые совершенно, ну, дарят ему подарки, может быть, я не готов вам как-то какие-то конкретные вещи говорить, но я считаю, что уровень, в любом случае, уровень жизни просто чеченца любого и уровень, как бы, развития республики в настоящий момент, это уровень более чем выше среднего по России. Вот мне это, считаю, что это результат работы Рамзана Кадырова.
Я останавливаю голосование. Результат 58% на стороне Сергея Смирнова, 42% на стороне Рустама Топаева. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.